Эфире «Радио Мари» начинается передача Дмитрия Корсунского «Точка опоры».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Радио Мария», программа «Точка опоры», и я, член Союза писателей России Дмитрий Корсунский. Гость нашей студии – доктор медицинских наук, доктор богословия, профессор, протоиерей Григорий Григорьев. Здравствуйте!
Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Алексей Александрович Пирогов. Здравствуйте!
Здравствуйте!
И наши радиослушатели – Александр Александрович.
Здравствуйте! Добрый вечер всем!
И Александр Яковлевич.
Здравствуйте.
Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
Сегодня наш разговор пойдет на тему «Семья, любовь и понимание». Начиная разговор, хочу попросить вас, уважаемый отец Григорий, ответить на следующий вопрос радиослушателя Сергея Валентиновича. Он спрашивает: «Хотелось бы также понять, как правильно в жизни себя вести с позиции христианских ценностей. К примеру, можно ли выходить замуж, жениться, а тем более заводить детей, если Бог не дал любви? Недавно у меня с моими знакомыми состоялась довольно бурная дискуссия на эту тему. Кому можно адресовать такие важные вопросы? Буду благодарен за совет».
Сергей Валентинович, ну, вы задаете очень важный вопрос. Я думаю, что вот так однозначно на него никто не ответит. Но сам факт появления детей говорит о Божьем благословении. То есть, раз дети появляются, значит, есть Божье благословение для этого. Если его не будет, то дети не появятся. Кстати говоря, нередко бывает так, что в семьях, где нету любви, долго нету детей. Поэтому, несомненно, лучше, чтобы была любовь. Вот когда есть любовь, тогда и дети быстро появляются, и они бывают счастливыми, потому что детям очень хорошо жить и вырастать в семьях, где есть любовь. Как сказал Василий Великий, клевета – это правда без любви. Вот семья без любви, она в какой-то степени искаженная. Ведь духовное воспитание – это личный пример, и поэтому, конечно, любовь, она является таким вот главным индикатором Божьего благословения. Но бывает ведь в жизни по-разному складывается, и нельзя сказать, что если нету любви, некоторые люди не совсем даже, может быть, понимают, что это такое, то нельзя заводить детей. Я бы сказал так, что всякие семьи, где есть дети, благословлены Богом.
Следующий вопрос поступил от Виктории. Девушку интересует, как вести себя с родителями, если при обращении к ним за советом они начинают раздражаться. Что делать в этом случае? Решать проблему самому, чтобы не вызывать отрицательных эмоций родителей? Не приводит ли замыкание детей к разрыву отношений?
Ну, вообще, есть такой закон. Первое правило борьбы с искушениями, любыми искушениями – убрать источник искушения. Поэтому, если кто-то кого-то раздражает, то лучше минимально контактировать. Раздражение не будет никогда правдой. И не надо здесь даже анализировать, кто прав, кто виноват. Вот преподобный Авросий Оптинский, он так говорил: «Жить не тужить, никого не обижать, никому не угождать, и всем мое почтение». Поэтому, если ты чувствуешь, что ты кого-то раздражаешь, то, наверное, лучше включить заднюю скорость, отступить, отойти как бы от этого источника раздражения. Потому что в противном случае будет только хуже. Через это раздражение все будет искажено. И, кстати говоря, человек, когда раздражается, то у него в организме вырабатываются гормоны стресса. И вот эта реакция нейтрализации, она происходит, ну, где-то около 2 часов. То есть, если кто-то сильно рассердился, то 2 часа лучше его не трогать. Потом подобрать момент, подойти тихонечко и как-то сказать какое-то теплое, доброе слово любви. А поэтому я думаю, что на самом деле, конечно, если вот мы кого-то раздражаем, тем более родителей, то надо, конечно, их лучше не раздражать. Тем более престарелые родители, они нередко бывают больные, и раздражаются они не потому, что мы что-то плохое им сказали, а потому что их все, например, раздражает. Вот у него нарушение кровоснабжения мозга, и все его раздражает. Поэтому надо всегда учиться жить в семье и в доме немножко, чуть-чуть, как в сумасшедшем доме. Чуть-чуть так. Вот в хорошем смысле. Идешь по сумасшедшему дому, ну, кто-то вышел, что-то сказал. Вот, ну, сказать, ничего, родной, не волнуйтесь, и тебя вылечат, и меня вылечат, и всех вылечат. Ну, то есть относиться немножко как больным. Не надо принимать это близко к сердцу. Тогда будет легче. Просто будет легче, потому что ни в коем случае нельзя отвечать раздражением на раздражение. Душа человека должна быть последним местом, куда приходит раздражение, откуда оно не выходит. Вот как грязная канава в чистое озеро втекает, а вытекает чистый ручей. Вот озеро имеет некую очищающую силу. Вот и душа человека так должна очищать. Тем более, вот говорят, таких три самых трудных вещи в мире – это молиться утром и вечером регулярно, отдавать долги и содержать престарелых родителей. Родители всегда нас раздражают, а мы раздражаем их, потому что мы похожи друг на друга. И, в принципе, особенно мы в детстве их достаем, когда они становятся старыми, они нам возвращают этот долг. Вот поэтому надо спокойно, доброжелательно, мягко стараться не контактировать лишний раз. Это не приведет к отчуждению. Вот этого не надо бояться. Все-таки главная цель для человека верующего, для христианина, это получение Божьей благодати. И когда мы делаем какой-то шаг и получаем благодать, это правильный шаг. А если благодать уходит от нас, это неправильный шаг. Благодать – это не просто энергия, которую Господь человеку посылает. Это сам Господь, живущий в душе человека. То есть, вот если мы чувствуем, что какое-то дело встречает нас с Богом, то надо душу открывать. А если вот как бы Господь покидает нашу душу, надо сразу заднюю скорость включать. Поэтому, конечно, с родителями бывает непросто. Непросто бывает. Надо за них молиться обязательно, к ним относиться доброжелательно, помогать им. Но если мы их раздражаем, свести контакт до того минимума, который необходим для их обслуживания родителей, чтобы ну вот, они не были брошенными.
Следующий вопрос задает Александр Александрович.
Да, здравствуйте, еще раз добрый вечер. Ну вот сразу с места в карьер хотел бы спросить, вот, уважаемого батюшку, я так понимаю, много приходится вам общаться, наверное, с семейными парами, и вот именно почему мы в семье получаем наибольшее количество травм, вот почему именно психо-таких вот эмоциональных и всего, и вот судя по разговорам и по молитвам, люди молятся о здоровье, о семье, вот, ну и иногда о финансах, вот, просят Господа. И вот я слышал одно такое высказывание священника Ненского, говорит, у меня на одном плече слезы сестер, которые хотят выйти замуж, а на другом плече слезы от тех, кто не знает, как теперь жить в этой семейной жизни. Почему, прошу прощения, мы вот в семье иногда часто по-другому себя ведем, не как на обществе, в чем вот вы видите причину? Где вот это вот? Это что, лицемерие? Или это все-таки тоже люди до конца не понимают, что семья как малая церковь, и там надо себя вести как в церкви и как на людях? Почему многие даже верующие люди, и их знают, так скажем, их подноготную, только их близкие, а уж что уж говорить о тех, кто живет не во Христе? Сколько там проблем? Почему? Это так что? Все-таки происки лукавого? Или это что-то другое кроется? Вот спасибо.
Знаете, Александр, вот в первые века христианства семейная жизнь считалась высшей формой монашества. А считалось это гораздо большим подвигом, чем подвиг монашества, когда человек был один. И все первые священники, первые епископы были из семейных людей. И выбирали их потому, как они управляли своей семьей и своим домом. И если в семье был порядок и был дух любви, то такой человек мог управлять и церковью. Он мог помочь другим людям. Почему это происходит? Ну, понимаете, когда мы находимся в обществе, то мы как-то берем, держим себя в руках, мы хотим произвести впечатление, мы, в общем-то, какой-то образ поддерживаем, да, какой-то свой имидж, какую-то роль иногда играем. А дома мы расслабляемся. Человек же не может все время вот находиться в таком вот, ну, состоянии напряжения. А когда мы расслабляемся, то вот может выходить и все хорошее, и все плохое. И, несомненно, конечно, если в семье нету духа любви, то все будет раздражать, потому что есть только одна форма свободы – это любовь. Все остальное будет давление друг на друга, поджатие воли одного человека волей другого человека. И фактически, когда две самости встречаются без любви, то искры летят во все стороны. Вот о семье очень хорошо, мне очень нравится, сказал святитель Иоанн Златоуст. Он говорил так, что вот жена – это как тихая пристань и врачевство от душевных недугов человека, если ты будешь содержать ее в покое. Но если ты будешь волновать ее, то потерпишь опаснейшее кораблекрушение. Знаете, ведь вот что получается нередко, вот приходит уставший муж, вот он держался, у него куча проблем, вот он с трудом сдерживался, ему так надо было, и вот он приходит домой, и он начинает расслабляться, и как бы без слов говорит жене: слушай, у меня был тяжелый день, давай я у тебя попью крови, ну, образно говоря, и все вот это вот на нее выливает, то, что у нее накопилось, ну, та, значит, его внимательно выслушает, говорит: теперь давай я у тебя крови попью, и вот оно так и получается. А, конечно, если есть дух любви, то, понимаете, то будет совершенно все по-другому. Но ведь сейчас, когда люди создают семью, обычно всегда любят друг друга, какая-то симпатия есть, потом она очень скоро куда-то исчезает, очень скоро. Потому что, знаете, вот когда мы получаем в наследство прекрасный сад, то за ним надо ухаживать. И надо все время Бога просить о приумножении духа любви. Это очень важно. Вот все хорошее, оно... добиваешься его с превеликим трудом, а все плохое приходит само. Вот у меня, значит, будет в этом году 34 года совместной жизни. Я скажу так, что вот мы за 34 года с женой друг другу не сказали ни одного плохого слова, ни одного. Хотя были сложные разные жизненные ситуации. У нас трое детей, четверо внуков. И вот если так сказать, вот любовь за эти годы только усилилась. Оно вот как будто бы мы вчера встретились, и единственное, что, кажется, жизнь быстро пробежала очень, как бы мгновенно, глазом не моргнул. Но я все время молился о приумножении духа любви. Бывают разные моменты. Ни в коем случае, даже нельзя одного слова, ни в коем случае выяснение отношений, знаете, вот выяснение отношений – это конец семейной жизни, конец. Вот я помню своего покойного отца, поэта Игоря Григорьева, и однажды, значит, вот они тоже разговаривали о семейной жизни, и кто-то сказал: ну, я уважаю свою жену. И он сказал: ну, если ты жену уважаешь, это конец семейной жизни. То есть жену надо любить все-таки. Понимаете, вот это очень важно. Вот от этого все и происходит. Потому что когда есть любовь, любовь долготерпит, милосердствует, не ищет своего, не радуется неправде, сорадуется истине, все прощает, всему верит, на все надеется. Оно как влюбленный человек, немножко как психбольной, знаете, такой вот. Он смотрит на другого, так, идеализирует образ. Но это же спасение для семейной жизни. Вы знаете, если этого нету, то человек смотрит такими вот глазами, ну вот как преподобный Паисий Святогорец сказал, он сказал, что... Ну вот есть, значит, такие вот, ну, люди, которые воспринимают мир как пчелы и повсюду видят цветы и мед. А есть такие люди, которые воспринимают мир как мухи. И вот муха везде видит помойку. И вот очень важно в семейной жизни оставаться пчелой по отношению друг к другу и не превратиться в муху, потому что это очень просто делать. А когда в муху превратишься, ну, будешь в цветущем саду видеть незаметную маленькую кучу навоза, понимаете, и не заметишь огромных цветущих деревьев. То есть вот роза, Господь Бог так розу создал, что роза большая, да, а шипы под ней маленькие. Да, но можно было создать такой маленький цветок и огромное количество шипов. То есть так можно было розу создать, понимаете, как бы. И вот поэтому я думаю, что это происходит, потому что люди не понимают, что за любовь надо все время, ее надо все время как бы усиливать. Надо совершать определенные действия. И надо именно молиться в том числе за приумножение духа любви. И не просто там за хорошие отношения, добрые отношения, а за приумножение духа любви. Хорошие отношения зависят от нас, А дух любви только от Бога. Мы не можем его, знаете, как бы создать. Но мы можем Бога просить. Поэтому я считаю, что все это от одного фактора. Вот. И там, где есть любовь, там нету этого ничего. И там дети счастливые, и у всех жизнь складывается совершенно по-другому. Потому что дух любви, он все как бы вот покрывает. Все прощает и все покрывает.
Продолжает наш разговор Алексей Александрович Пирогов.
Отче, у меня такой вопрос, во-первых, касается подрастающих детей. Дети, которые решают жениться им, выходить замуж. Сейчас, к сожалению, существует такой пробный брак, когда без благословения, без родительского даже иногда согласия, уже вот взрослые, как они считают, живут между собой, договариваются, а потом расходятся. И аргументы, которые родители приводят, зачастую не слушают никак. Вот как может вот в христианской семье повлиять отец и мать на детей, которые пытаются сделать вот выбор в пользу такого вот, ну, на мой взгляд, неправильного поступка?
Ну, я думаю, что на практике возможности влияния родителей минимальны в этой ситуации. То есть пытаться можно это сделать, но вероятность того, что дети не послушаются по нынешним временам, вот, ну так вот жизнь складывается. Раньше такого нельзя было представить. Раньше это было, ну, как бы стопроцентная достоверность, что если уже родители слово сказали, благословение дали или не дали, то их слушаются. А сейчас, ведь вы знаете, вот, ну как вам сказать, вот... Очень сильно сбиты планки определения добра и зла. И Божьи заповеди в жизни человека, ну, современного, который является в значительной степени продуктом атеистического общества, они не очень воспринимаются. Поэтому родители должны очень аккуратно и осторожно воспринимать вот такие ситуации. И я думаю, что всем нам примером должна быть притча о блудном сыне. Если мы с вами притчу о блудном сыне, это действительно притча, которая показывает отношение человека и Бога, то когда блудный сын пришел к отцу и сказал ему: отец, вот отдай мне полагающее имущество, чтобы я не ждал твоей смерти, и будем жить, как если бы ты умер для меня и умер для тебя. Наверное, современные родители прокляли бы такого сына, и наследство он бы не получил. Но ведь Господь не говорит ни одного слова предупреждения. Он не говорит, не пытается отговорить, не пытается какую-то провести профилактику. Он молча это выполняет. Потому что для него самое главное – сохранить любовь, контакт. И чем дальше сын уходит от Бога, блудный, тем Бог больше его любит и ждет. И в конце концов наступает такой момент, когда он опускается ниже самой последней свиньи, принимает решение прийти, и когда отцу говорят о том, что сын возвращается, он бежит ему навстречу. То есть я хочу сказать, что Бог бежит навстречу человеку, который делает всего лишь один шаг в его сторону. Но вот именно блудный сын возвращается, потому что он знает, что его ждет любящий отец. Если бы он знал, что его ждет праведный судья, навряд ли он бы пришел. Он сказал: ну что делать, ну придется мне здесь погибнуть, там, доедая остатки за свиньями. Там мне конец, здесь мне конец. То есть он оказался бы в безвыходном положении. Поэтому родителям, во-первых, надо обязательно сохранить добрые доверительные отношения с детьми. Как бы они себя ни вели. Можно с ними говорить очень аккуратно, очень вот так вот, ну, я не знаю, так вот осторожно, вот, в духе любви. Потому что они все равно сделают по-своему. Вот надо оценивать свои силы. Ни в коем случае не проклинать их, вот, никаких не давать им вот таких вот «я тебя породил, я тебя и убью». Это не сработает сейчас. Вот. И на самом деле, вы знаете, вот, конечно, я понимаю, что семья – это является, ну, просто действительно высшей такой формой церкви. И нельзя построить счастливое государство из несчастных людей. Семья является той ячейкой, тем местом, где, вот, по сути дела, возникают счастливые люди. Но все-таки надо тоже смотреть. Знаете, вот был такой учитель церкви 3 века, Климент Александрийский. Он говорит, что любовь освящает отношения между мужчиной и женщиной, и она выше церковных таинств. Это не значит, что не надо таинства совершать, церковный или брак. Нет, но вот в принципе, если все-таки есть любовь, то это нельзя назвать блудом в полной мере, в полной степени. Здесь надо очень осторожно, очень аккуратно с этим вопросом. И действительно, не знаешь жизни, где найдешь, где потеряешь. Я знал такие семьи, которые всю жизнь жили, не регистрируя брака, и были в огромной любви, и регистрировали брак перед смертью. Я знал такие семьи, где там начиналось с пышного венчания, с, значит, регистрации брака, и развод там в первый год происходил. Вот, поэтому, что лучше? Что лучше вот здесь? Это нет ответа на этот вопрос. Но мы вынуждены выбирать между плохо и очень плохо. У нас нет возможности выбрать между хорошо и плохо. И самое главное – сохранить отношения с детьми, чтобы им было куда возвращаться. Иначе мы сожжем это, вот, эту пристань, и потом им нигде не пристать будет в этом бушующем океане, ну, современного моря. Вот поэтому я думаю, что родителям в такой ситуации, в первую очередь, следует просить Бога, что, Господи, вот дай нам мудрость змеиную и простоту голубиную, и не дай оскудить дух любви в наших сердцах, в наших душах. И тогда дух любви подскажет. И как бы там ни было, вот надо детей этих все равно к себе приближать, чтобы это было у тебя перед глазами. Не отталкивать их, не выгонять, не прогонять, а вот как-то создавать такие условия, кто знает, а вот может это перерастет в любовь. Вот, потому что, ну, вот время, вот оно вот такое вот время, понимаете? И вообще много происходит разных событий, когда я говорю, что распознавание добра и зла нарушается. Поэтому здесь надо проявить просто мудрость в этом вопросе. У меня нет ответа на этот вопрос, и его не существует. Я думаю, что любящее сердце родителей должно подсказать им, как вести себя со своими дорогими, горячо любимыми детьми.
К нам поступил вопрос в студию.
Алло.
Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Православная Мария. Вы знаете, я сначала не слушала. У меня вот такой вопрос. Вот, например, в мусульманских семьях вообще нет такого вопроса. И такого задания, там, как там они будут жить. Там, если девушка не девственница, это страшный позор. Вот у них много детей, они... венерическими болезнями в основном не болеют, как и наши предки, да? Был один муж, одна жена. Скажите, а вот можно ли девочек с детского возраста уже приучать, чтобы ее тело священное, ее тело самое дорогое, чтобы она себя берегла? Мне очень понравилось, когда в молодости мне там один знакомый это говорит, вот я с девушкой познакомился, хотел... к ней прийти, она говорит, вот женишься на мне, тогда хоть ложкой хлебай. Мы так хохотали, мы тогда не понимали этого. Безбожное время. Но сейчас-то пора возвращаться к истокам. Что значит время другое? Не время другое, а мозги надо перестраивать, метаноя. Спасибо.
Спасибо за ваш вопрос.
Вы знаете, ну вот вы, к сожалению, не представились, но это не важно. Вот я как бы вам ответил. Вот то, что вы сказали, это очень правильно и очень важно. Вы сказали о воспитании целомудрия. Воспитании целомудрия. Это действительно очень важный вопрос. Но когда я сказал, что время другое, знаете, святые отцы говорили следующее. Что наступит время, это было много-много веков назад, наступит время в мире, когда всего хорошего станет мало. Станет мало рыбы в озерах и в реках, станет мало зверя в лесах, станет мало воздуха, станет мало солнца, станет мало лесов, станет всего мало, и станет много зла. И вот когда наступит такое время, то самая главная духовная ценность человека будет не какие-то духовные достижения, а сохранить то лучшее, что есть в тебе от рождения. То есть, иначе говоря, остаться человеком, не стать сволочью, не ухудшиться. И они говорили, что вот такие люди, которые сохранят в себе лучшие свойства, они получат в Царстве Небесном больше, чем праведники, живущие в благодатные времена. То есть, все-таки груз зла, под которым мы находимся, не надо его недооценивать. Бог, конечно же, не изменился. Конечно же, и никогда не изменится, он любящий отец. Но тучи, которые между нами и Богом, они уплотнились и увеличились. И проходимость духа любви, солнца и света в наших душах, она ослабла. Я не могу сказать, как происходит в мусульманском мире. Это надо специально изучать и быть мусульманином. И, наверное, правильно было бы, чтобы мусульмане на это отвечали. И, наверное, этот вопрос во многом вот у них лучше, чем у нас на сегодняшний день вот воспитан. Но когда мы говорим о мусульманском мире, мы все-таки подразумеваем, наверное, что эти люди не прошли вот это вот, ну, безбожный атеистический век, которому подверглась европейская цивилизация, в том числе и христианская цивилизация, которая очень сильно пострадала. Да, это не значит, что не надо восстанавливать наши духовные ценности, то, о которой сказали, целомудрие. Целомудрие – это высочайшая духовная ценность. Вот. Но, понимаете, вот на практике вот этой современной жизни, то есть, ну, можно вот рассказать все, как должно быть по книжке, и вот все скажут, ну, как правильно они говорят, понимаете? Но в практике реальной жизни мы сталкиваемся с другим совершенно, мы сталкиваемся совершенно с другим. И, знаете, вот эпиграф к роману «Тихий Дон», он был: «В годину смуты и разврата не осудите братья брата». Вот это очень важно, вот именно в годину смуты и разврата нам остаться людьми и постараться видеть лучшее друг в друге. Я еще раз говорю, то есть вы предложили выбрать между хорошо и плохо, а в жизни нередко приходится выбирать между плохо и очень плохо. И вот так обстоит жизнь. И не зря Господь сказал: будьте мудры, как змеи, просты, как голуби. Несомненно, все, что вы сказали, я это всячески поддерживаю. Это невозможно не поддержать, это абсолютно правильно. И дай Бог, чтобы вот в семьях, в отдельных семьях, люди были воспитаны таким образом, чтобы сохранить вот эти лучшие качества, целомудрие, нравственность, относиться к телу как к храму. Действительно, тело – это храм духа, несомненно, конечно. И лучше, чтобы он был чистый, неоскверненный. Вот. Но на практике нашей жизни мы нередко сталкиваемся вот с тем, с чем мы сталкиваемся. Нередко сталкиваемся с проблемами, например. Вот, ну, например, мне приходится лечить наркоманов. И можно, конечно, говорить о целомудрии наркоманов. Там, вот, можно там говорить что-то угодно. Но вот у них спиды, гепатиты и огромное количество болезней. И они тоже люди, они тоже вот как бы, да, вот они заблудились, они ушли от Бога. Но вот, конечно, о целомудрии с ними можно говорить, но они уже проскочили вот где-то это все. Они очень сожалеют, может быть, об этом. Но они тоже хотят быть счастливыми. И вы знаете, Бог их тоже любит, вот всех любит людей. Вот Господь, Он говорит, что нездоровый нуждается в враче, но больные. И Он был окружен больными людьми. И вот как вот у них вот это все восстановить? Так, чтобы у них были семьи, чтобы они были счастливы, чтобы они любили друг друга. Вот. Вот, по сути дела, я про это говорю. А так, конечно, в идеале, знаете, вот практика и теория – это вещи немножко разные, конечно. И мы, если мы не будем реально ориентироваться в мире, в котором мы живем, то, ну, не очень мы получим много результатов положительных.
Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
К нам еще поступили два вопроса. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, слушаем вас.
Здравствуйте. Это Валентина. Прошу прощения, но я что-то вспомнила. Вот когда я жила в Средней Азии, вот мне захотелось это сказать. Вот, у каждого народа свои законы, вот, людские. Вот там у них был закон такой. Не дай бог парень обесчестит девушку, и она обязательно расскажет, и его найдут и убивают без суда и следствия. Вот такие строгости. И насчет другого. Вот видела такую картину. В арыке валялся узбек пьяный. Мимо шли узбеки, вытащили его из арыка и били его, знаете как, и ругали. Вот свинья ты русская, научился пить водку у русских. А ты знаешь, что ты мусульманин? Ты позоришь свою страну, ты позоришь нацию, ты позоришь религию, ты все позоришь, всех позоришь, семью, родню, всех. Вот. Но у нас этого нет, у нас такого нет.
А в чем вопрос ваш?
Так вот вопрос. Как вопрос? Ну, как вопрос? Вот вы думаете, как, чтобы вот... У нас как сделать, чтобы парень не бесчестил девушку?
Илюша, да.
Ну, вы знаете, вот, ну, в общем-то, конечно, то, что вы сказали, ну вот, да, вот вы это видели. Это нереально перенести сегодня на город Санкт-Петербург. Я не говорю про всю страну. Потому что, в принципе, вот то, что вы назвали, это все уголовные преступления по нынешнему закону. Закон может быть плохой, какой угодно, но, в принципе, если это все выполнить, то это, ну, будет большой срок в колонии строгого режима. Вот, собственно, поэтому, ну, плохо ли, хорошо ли, но мы ведь исходим из того, что у нас есть. А вот можно так рассуждать, что да, вот где-то высоко в горах, не в нашем районе, там вот такие законы, там такие законы. А давайте мы все-таки как-то вот все-таки, ну, если вот мы обсуждаем эту тему, мы будем к нам сегодня не схоластически вести разговор, что да, где-то вот такие законы, где-то такие законы, тем более мы ведь об этом толком-то ничего и не знаем. Давайте мы поговорим о нас, о наших законах, о нашем образе жизни. Что нам сделать для того, чтобы лучше жить, чтобы было больше любви, чтобы жить, как у Христа за пазухой, чтобы жить в Царстве Божьем в этом мире. Царство Небесное – это вечность, а Царство Божие – это как бы на земле, это как у Христа за пазухой. Вот, вот как быть счастливым, как жить все лучше и лучше с каждым днем во всех отношениях, потому что я думаю, что духовное воспитание – это личный пример. И для того, чтобы преодолеть вот эти немощи, в том числе в личной жизни, ну, конечно, надо быть счастливым. У нас ведь на сегодня в России вот в первый год разводится 50% браков, а в общей сложности 90%. И, конечно, ну, можно говорить об этом, да, и, кстати говоря, очень высокий процент венчанных браков разводится, тоже так, в общем-то, до 50% распадается иногда. И это серьезные цифры, это вот, но это реальность, вот она плохая, хорошая. Вот, вот давайте вот как это изменить будем говорить, вот что вы предлагаете, как это сделать. А так вот говорить про какие-то древние законы, ну да, понятно, 100 лет назад были такие законы, они, да, может быть, лучше нам. Многом были, да, целомудрие было больше, понятно, распознавание добра и зла, христианство было образом жизни людей, образом жизни. Сейчас людей, для которых это образ жизни, их не так много. Вот если взять сейчас, вот вообще, ну, вот православных христиан, их в мире 300 миллионов, 300 миллионов, из них, если 10% ходит в церковь, ну, грубо говоря, 30 миллионов во всем мире, это капля в море, понимаете, и вот, ну вот, вот такая вот ситуация. Вот что имеем, то имеем. Вот что имеем, то имеем. Поэтому, ну, я могу говорить с позиции только вот, которую я понимаю. Вот я могу сказать, что вот я живу как у Христа за пазухой. Вот у меня счастливая семья. Вот 34 года я живу в венчанном браке, у меня 3 детей, 4 внуков. Вот если вы меня будете спрашивать, вот что я делаю, я отвечу на эти вопросы. А как живут люди высоко в горах, ну, может быть, но это надо к ним обращаться тогда, потому что это будет, ну, такой, вообще ответить можно на любой вопрос, но это будет, во-первых, ну, я скажу так вот, ну, дилетантизм, я не имею знаний на все вопросы, у меня нет ответа на все вопросы, я могу только ответить на то, что я могу ответить, вот. Ну, я постараюсь это искренне сделать. Поэтому мне понятно, ну, что предлагает вот человек, который, сказать, я предлагаю внести в Госдуму закон о смертной казни за вот, значит, ну, то, что вы сказали. Ну, к примеру, ну, вы внесите, вы приведите это в какое-то соответствие, что вот, что бы вы хотели.
Второй вопрос, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Вадим. А я вижу основную причину в системе, в форме построения общества. Общество само создает именно такие условия, и в первую очередь современное цивилизованное, так сказать, общество, оно создает, в которой вот именно вот эта либеральная существует, либеральная демократия, оно как раз и создает вот такие условия, которые разрушают семьи, которые приводят к свободной любви, приводят к и так далее, ко всем вот всем отрицательным моментам, которые мы видим в современном мире. Это неизбежно, потому что само структура этого общества, оно противоречит традиционным ценностям и, в первую очередь, ценностям, которые поддерживает церковь. Вот стоило, вот смотрите, вот стоило только немножко вот поднять голову у нас в России церкви, власть что-то стала делать по поводу возвращения каким-то традиционным ценностям, вы посмотрите, какой грубо говоря, извините за грубое слово, вой поднялся со стороны определенных кругов, вот со стороны вот этой самой вот, так сказать, передовой интеллигенции, которая ориентируется именно на Запад, на котором уже давным-давно вот эти ценности положат, традиционные ценности, положены в долгий ящик. И поэтому вот это вот все создает вот именно вот эту вот структуру как по отношению к мужчинам, так по отношению к женщинам. Потому что, и в первую очередь, конечно, отношению к женщинам, потому что отношение к женщинам и само роль женщины в обществе резко изменилось. И поэтому ее вот эти самые стремления по этому поводу резко изменились. Вот даже образование, чем выше у женщины образование, тем меньше она стремится даже замуж. Вот есть даже такая вещь, если кому-нибудь она не понравится. Это все.
Батюшка, пожалуйста.
Ну, вы знаете, вот, ну, опять же, вот какие конкретно предложения? Вот человек, вот он высказался, ну, наверное, многое из того, что сказано, наверное, многое имеет место. Но я все-таки считаю, что счастливое общество создается из счастливых людей. И да, вот то, что вы сказали, это имеет место. Но вот лично мне это не мешало в жизни. То есть я оставался всегда собой, я занимался тем, во что я верил, я любил все, что я имею, и либеральные ценности на меня лично не оказали никакого разрушительного действия. То есть человек гораздо выше все-таки защищен. А если женщина, ну, изменяет своему предназначению, это потому, что не реализуется ее потребность, чтобы ее любили. И вот для того, чтобы она была женщиной, это не от уровня образования зависит, а от того, любит ее или нет. И вот если она любимая, то она будет женщиной. А если она нелюбимая, то она будет, ну, частью общества. Поэтому я еще раз считаю, вот, что все-таки нехватка любви. Вот знаете, Господь нам дал дорогу через вот этот мир. Вот во всех сказках есть такой сюжет. Вот идет какая-то тропинка через лес, там, вот не сворачивая с этой тропинки. В разных эпосах, в разных сюжетах так или иначе повторяется. И вот это дорога заповедей Божьих. По сути дела, для того, чтобы стать на эту дорогу, вера в Бога, это доверие к Богу. То есть надо поверить, что эта дорога правильная, заповеди Божьих. И второе, надо постараться им верность соблюдать. Ну, то есть, если ты встал на эту дорогу, ну, будь ей верен, этой дороге. А дорога заповеди Божьих – это дорога любви. И на этой дороге все свойства человека, которые заложены в нем от рождения, превратятся в таланты. Когда человек сойдет с этой дороги, те же самые свойства станут грехами. Поэтому, вы знаете, вот, ну, грех – это талант без Бога, это талант без духа любви. Мы потеряли вот это состояние. Собственно говоря, дух любви – это способность распознавания добра и зла. И, конечно, я думаю, что, ну, в нашем обществе вот, ну, пытаются сбить. У нас много ведь действительно все-таки традиционных ценностей остается. И, ну, я лично надеюсь, что нам удастся в значительной степени их восстановить, но это возможно будет только если в том числе в церкви станет много счастливых людей. Вот, чтобы молодежь пошла в церковь, Надо, чтобы молодежь, глядя на родителей, сказали бы: вот я хотел бы быть такой, как они. Ну, конечно, им Бог помогает, понимаете как? Вот они самые красивые, самые счастливые, самые успешные, самые радостные в жизни. Вот тогда да. А вот, вот не всегда у нас образ верующего человека является сильно большим авторитетом для молодежи. И нередко молодые люди, глядя на них, говорят: «Но я так не хочу жить, как ты». Вот у нас есть, например, такое явление в православии, называется «дети воцерковленных родителей». Они иногда становятся атеистами, они не верят в Бога, потому что их с детства тащит церковь, заставляют поститься, заставляют молиться, и пока они вырастают, у них ненависть к этому возникает, потому что не в духе любви. То есть, по идее, родители должны воцерковлять людей как? Будешь себя хорошо вести, попадешь в храм. Вот. Вот у нас в храме в Юках, вот, где я служу, у нас очень много детей. И дети знают, что у нас вот после службы там будет чай, и все сладкий пирожок получат. Самый вкусный в мире. У нас там пекарня в Дранишниках. В прошлом году они получили большую золотую медаль в Швейцарии. Вот я шутил. Они стали реально лучшим пирогом мира. Вот. Появляется злая бабушка, сладкий пирожок, и она добрая становится. Поэтому, понимаете, вот надо как-то, чтобы у детей... Ведь память человек, его психологическая защита – это количество светлых положительных воспоминаний. Вот в детстве надо память загрузить светлыми, радостными, положительными воспоминаниями. Об этом Федор Михайлович Достоевский говорил. Если хотя бы одно воспоминание есть светлое в детстве, может человек быть спасен. Тогда в трудную минуту будет куда прятаться. И вот когда мы говорим о детях, о воспитании детей, о семьях, надо, чтобы семья была местом самых светлых, радостных воспоминаний. Тогда ребенок будет спасен. А по каким дорогам он пройдет, ну, я повторяю, даже в такие благодатные и канонические времена, когда была сказана еще ветхозаветная притча о блудном сыне, даже тогда возникали эти проблемы. Это вечная, бесконечная история. Сейчас это стало еще чаще возникать, потому что родители в значительной степени не являются авторитетом для своих детей. И дети, глядя на родителей, говорят: а я не хочу вот как они таким быть. Вот мне не нравится вот это состояние. Вот поэтому, опять же, с моей точки зрения, все упирается в дух любви.
А слово переходит к Александру Яковлевичу.
Здравствуйте. Я хочу вернуться к началу передачи. Мы осветили раздражение между родителями и детьми, между... членами семьи, мужем и женой. Но есть еще такая небольшая часть занятости человека – это производство. Вот. И отношения в коллективе. Как-то раньше вот именно раздражение, тем более сейчас немножко тяжело жить стало. Вот какой бы вы дали совет вот преодолевать это раздражение? Я уж не говорю о том, чтобы помочь там сослуживцам, но хоть самому вот пример подать, чтобы вот... Потому что мы чувствуем между собой вот все время вот это все.
Ой. Я понял все, да. Я понял ваш вопрос. Знаете, вот меня всегда интересовал один вопрос в жизни. Как быть счастливым? Вот это то, что меня интересовало всегда. И ну, при решении этого вопроса мне очень мешала одна проблема. Это то, что вот я умру, меня закопают в землю, на могиле вырастет лопух. Как говорил Базаров о отцах и детях. То есть я понимал, что это так будет. Но как-то от этого было весьма тоскливо. И казалось, что ну хорошо, вот если так вот все заканчивается, венец природы, человек вот как бы смерть, так, а тогда вот государство рушится, города там в пыль превращаются, цивилизации, вот, и человек тоже. И я очень пытался найти ответ на эти вопросы, я очень много читал, в том числе изучал внимательно Федора Михайловича Достоевского, это еще было в период, когда учился в военно-медицинской академии, ну где-нибудь 78-й, там 79-й годы, и однажды в дневниках писателя я нашел у него такое место, значит, некто ему говорит: а что вы будете делать, если вам докажут, что Христа нет? И он отвечает: я останусь с теми, кто в него верит. Мне это было так странно. Ну как же, вот докажешь, что нету Христа, и человек останется с теми, кто в него верит. А сейчас мне это стало понятно. Вот за надежду на вечную жизнь можно всю жизнь Бога благодарить. Потому что даже если мы в этом сомневаемся, а надежда все-таки есть. И лишить этой надежды, все станет бессмысленным. И вот Федор Михайлович Достоевский говорил: «Широка душа русского человека, и Бог, и сатана в ней вмещается. Надо душу сузить до одного Бога». Это к ответу, что делать на производстве. Вот если сильный ветер дует над широким и неглубоким водоемом, например, над Маркизовой лужей, над нашей, над Финским заливом, вот если вы поедете, когда сильный ветер по дамбе, вы увидите, что волны там аж коричневые, потому что все взбаламучено, просто вот этот ветер все взбаламучивает. И это был механизм очистки города раньше, когда Нева выносила мусор, ветер взбаламучивал, и это все уносилось в открытое море. Таким образом очищалась дельта Невы и очищался город. А когда идет сильный ветер над океаном, то волны, они прозрачные, потому что они не достигают до глубины. И вот Федор Михайлович Достоевский сказал: «Широка душа русского человека, и Бог, и сатана в ней вмещается. Душу надо сузить до одного Бога. А когда душа сужается, она углубляется. И во время шторма подводная лодка заныривала под волну, и там ее не качало». Вот когда мы будем сужать душу до одного Бога, то у нас появится та часть, которая не задевается штормом моря житейского, житейскими стрессами. Вот Господь нам говорит: «Ищите прежде Царство Небесное, правды Его, все остальное приложится вам». Преподобный Серафим Саровский так это расшифровывает. Есть три вида капитала – денежный капитал, чиновный и духовный. Если духовный капитал главный для человека, то ни деньги, ни чины, ничто ему не повредит. И ученики, будучи простыми рыбаками галилейскими, они спросили: а где искать Царство Небесное вообще? Они думали, может быть, это какой-то город, или пещера, или гора какая-то высокая. А он говорит: нет, не придет Царство Небесное приметным образом и не скажет, вот оно здесь или там, ибо Царство Небесное внутри нас есть. Вот когда душа углубляется до одного Бога, то у нас появляется та часть души, который не задевает шторма моря житейского. Вот это и есть вход в Царствие Небесное, которое внутри нас есть. И в этом месте хранятся все самые лучшие воспоминания, самые светлые, самые радостные, воспоминания детства, вся благодать. И вот на работе, когда вас сильно сжимают, надо туда заныривать, как подводная лодка во время шторма. И как бы эмоции ваши будут кипеть, у вас будет на поверхности шторм, а в глубине у вас будет великая тишина. Вот этому надо учиться, это очень конкретная вещь совершенно. Но для того, чтобы туда заныривать, надо, чтобы там было много всего хорошего. Вот это и есть идеальная психологическая защита человека. Вот. Ну и, конечно же, все-таки относиться немножко к происходящим событиям с чувством юмора. Вот надо всегда не терять способность посмеяться над собой и вообще над происходящими событиями. У меня два любимых персонажа литературных – это бравый солдат Швейк и Хаджа Насреддин. Знаете, они оба по-своему имели уникальную психологическую защиту, потому что вот когда Швейк получил задание двигаться к фронту, он повернулся, двинулся в противоположную сторону, понимая, что земля круглая, он хотел выйти в тыл неприятелю. Понимаете? Вот. А Хаджа Насреддин изрек такую замечательную, говорит: «Сила дурака в молчание». Вот многие люди, когда им плохо, они молчат. Вот когда плохо, не надо молчать. Вот надо молчать, когда хорошо. Вот когда хорошо, надо заныривать и тихонько сидеть. А когда плохо, не надо этого делать. Поэтому вот надо научиться думать о хорошем. И знаете, вот на производстве, мне кажется, замечательный сюжет. Вот мы несколько дней назад 50 лет кавказской пленницы праздновали. Вот. И вспоминается операция, помните, там, да, напарник сей. «Шурик, к людям надо помягче, а на проблемы поширше». Вот отношение в производственном коллективе, вот в новелле «Напарник» в операции «И», мне кажется, очень хорошо. То есть надо немножко, как вот психбольница, спокойно, не принимать близко к сердцу, не обижаться. Ну, если сильно тебя зацепят, сказать: «Не ситцевый, не полиняю». Вот меня бывает зацепят очень сильно, я подхожу к зеркалу и трижу: «Не ситцевый», это Амвросий Оптинский так сказал. «Не ситцевый, не полиняю». Смотришь, действительно... Смотрю, полинял или не полинял? Вроде не полинял. Вот надо немножко чуть-чуть с чувством юмора. Вот знаете, темные силы, они очень не любят юмора. Вот юмор, он все разрушает, он разрушает все зло. Особенно, когда над собой. Вот когда над собой смеешься, это вот первое. И второе. Ведь знаете, вот если по-другому реагировать, может поехать крыша. Вот в психиатрии есть такой закон: дураки с ума не сходят. Вот с ума сходят умные. Поэтому, чтобы не сойти с ума, надо быть придурковатым таким, да. Вот знаете, как Иван Дурак. Вот. Он дураком-то не был, он в конце сказки царем становился. Поэтому надо немножко так с чувством юмора к себе относиться. Ну, я глупый, да, недалекий, вот такой вот, да. И тогда будет нормально. Вот именно вот, находиться в таком состоянии, такого, ну, блаженного такого, так младенца такого, вот, ну и, в общем, с чувством юмора к себе относящимся. Очень трудно наезжать на человека. Но и последнее, отвечая на наш вопрос, я еще был молодым офицером, был старшим психоневрологом Тихоокеанского флота, и меня очень достал мой начальник, он такой был очень требовательный, но иногда давал такие задания, ну вот приезжает наш генерал, проверил, говорит, ну что вот у вас тут, значит, вот нет мусорных ящиков. Нету двери, надо сменить, там надо под лестницей памятник какой-то поликлинике поставить. Но он нас вызывает, значит, так вот, ты, значит, главный терапевт, ты поедешь, значит, за дверью, ты будешь памятник делать хирургу, а, говорит, психоневролог будет мусорные ящики доставать. Я говорю, а где я достану мусор? Ты где хочешь, это твои проблемы. Получил приказ, ну и вот так вот он, ну, конечно, мы решали эти вопросы, куда деваться, приказ есть приказ. И вот, значит, однажды я был очень огорчен своим начальником, пришел ко мне один офицер штаба флота и говорит, доктор, а что вы такое? Такой вот грустный. Я говорю, да достал меня начальник. Так, говорит, не берите его в голову. Вот меня, говорит, когда вызывает начальник, я внимательно смотрю на него и представляю, как на голову ему выливается банка со сметаной. И, говорит, сметана медленно, он ругает, а я смотрю, как медленно расползается по лицу. И, говорит, когда доходит до углов рта, я начинаю, не могу выдержать, мне становится смешно. Начальник начинает нервничать, волноваться, осматриваться. Он уже забывает, что случилось. Но я человек практический, я решил попробовать. И в этот же день меня вызвал мой начальник, а он лысый был. И я ему сразу плесканул банку со сметаной мысленно. Но она у него моментально растеклась, и он мне что-то говорил, а я сразу улыбнулся. Он говорит, что вас так рассмешило? Я говорю, ну, я бы не хотел, Геннадий Григорьевич, вам про это рассказывать. Вот. Нет, вы уж, пожалуйста, расскажите мне. Я говорю, ну, знаете, ну, вы только не обижайтесь. Вот. Ну, вот ко мне пришел офицер штаба флота. Вот я сел в огорчение, это рассказал, банку со сметаной. Вот сегодня я пришел и попробовал. Вот. И когда у вас до рта дошла, я улыбнулся. Вы бы видели его выражение лица. Он настолько растерялся, он даже не знал, что сказать просто. Вроде бы, я очень почтенно это сказал, без подколки, без наезда, очень доброжелательно. Он был очень умный человек, он это проглотил. Но дальше, вот он вызывает, он только что-то мне хочет сказать, посмотрит, у него хлоп эта штука сразу. И он говорит, вы опять расслабляетесь? Прекратите расслабляться. Я говорю, да нет, иначе. Ну, про сметану больше не говорил никогда, но, ну, наверное, сметану опять. И вот никогда больше не ругался, никогда. Говорил очень спокойно, хорошо. Вот, знаете, надо побеждать зло все-таки любовью, добром, доброжелательностью. И, конечно, ничто так не побеждает, как чувство юмора. Поэтому в трудовом коллективе надо относиться к этому вот как к такому, ну, мероприятию, как типа вечер смеха или день смеха там постоянно.
В завершение программы напомню, что гость нашей радиостудии – доктор медицинских наук, доктор богословия, профессор протоиерей Григорий Григорьев. Спасибо, батюшка, за ваш интересный рассказ.
Спасибо, Божье благословение, да пребудет со всеми вами.